Я хочу немножко вернуться к Иссахару и дальше перейти к Звулуну. Если мы говорим и о Иссахаре, и об этом колене, то это колено мудрых интеллектуалов. Да? Теперь очень часто я использую как бы колено, да, когда я делаю карьерное консультирование, я пытаюсь понять тип личности человека, то когда я его встречаю, я использую там Карла Юнга, использую его систему, различные системы тестирования. Но есть такой тип в психологии, он называется мудрец, да, иногда его называют. Это обычно люди, они тихие, скромные, видят глубоко очень картину, и у них есть такое глобальное мышление и детальное мышление. Они принимают свои решения не эмоционально, а обдумывая, и любят действовать по правилам. Я знаю, если у вас есть такого типа дети в семье, это те, которые читают энциклопедии в свободное время, которых все интересует, которые любят быть собой и думать, и понимать, и решать, и так далее. То есть такого плана люди, они, если они не религиозные или не евреи, то они будут заниматься, как правило, науками различными, а если это среди евреев, то это будут мудрецы Торы. Теперь я хочу сделать некоторое различие в понимании и своей задачи между Леви и Иссахаром. При том, что два эти колена, они как бы специализировались в изучении Торы, изучение Торы Леви, она полностью отличается от изучения Торы Иссахара. И я объясню как. Дело в том, что колено Леви – это колено, которые они называются служители Всевышнего. То есть они как бы и колено, которое избрано для того, чтобы следить и объяснять, и учить еврейский народ Торе, и следить за тем, чтобы законы исполнялись. То есть они как бы представители Всевышнего на земле. Они следят за тем, чтобы люди знали, понимали, учили и соблюдали и так далее. И это их работа внутри еврейского народа. То есть, например, сегодня, возможно, это учительница в еврейских школах, в семинарах, это, возможно, преподаватели в ешивах и так далее. То есть те, которые отвечают за то, чтобы Тора жила и развивалась внутри еврейского народа. И так как у них есть очень определенная позиция, очень определенная работа, которую они выполняют, то их оплата в материальном мире, она идет через налоги, которые платил еврейский народ. То есть, когда им давали трумот, да, им отдавали часть урожая, у них не было доли, и никто не ожидал от них, что они будут работать и зарабатывать себе на жизнь. А было понятно, что колено Леви не получили надела, у них нет конкретного места внутри Израиля, где они живут. И они живут за счет всего еврейского народа, за счет налогов, которые платятся. И это положение колена Леви. Колено Иссахара, оно другое. Колено Иссахара, оно получило также надел, как все другие колена. И даже если они очень хотят учить Тору, с них как бы не снимается автоматически ответственность за их материальное состояние. То есть не так, что они там могут себе позволить, знают, что там такой-то процент денег они получают, им передается от всего еврейского народа, как Маасер, это, скажем, десятая часть. У них нет такого обещания, и поэтому они должны сами сообразить, как они будут, с одной стороны, учить Тору, а с другой стороны, зарабатывать. И, кстати, этот вопрос очень, мне кажется, релевантен для многих из нас, потому что есть такие, скажем, да, преподают, они находятся в ишивах, которые как бы как колено Леви, да, и очень понятно, откуда их источник проживания. Но, с другой стороны, очень многие люди, которые идут, скажем, учиться в колель, да, и они не являются какими-то там, то есть они получают очень маленькую стипендию, то тогда вопрос, на какие деньги они могут жить. И этот вопрос, он актуален не только сейчас и сегодня. Мы видим, что к этому вопросу очень четко Тора его освещает. То есть, скажем, если колено хочет заниматься Торой, да, а как это колено будет себя, как это колено будет себя обеспечивать? Как это колено будет материально справляться? Теперь я хочу объяснить еще один момент. что очень важно понять для того, чтобы правильно исполнять Тору, исполнять желания Всевышнего. И здесь очень часто люди также путаются, особенно люди, которые не выросли в религиозной семье, а которые сделали чуву, которые пришли ко Всевышнему, то у них часто именно в этой сфере бывают вопросы. И я скажу, какой вопрос очень ярко встает. С одной стороны, мы знаем, что весь заработок человека, он как бы решается от Рожа Шана до Рожа Шана и так далее. И тот, кто принимает на себя Тору, с него снимают обязанности как бы обеспечивать себя. Есть это высказывание мудрецов. С другой стороны, в реальности иногда мы сталкиваемся с ситуациями, что не получается материально, и мы не видим какие-то, то есть как мы должны справляться, как мы должны выживать, как мы должны обеспечивать свои. То есть есть такое как бы непонятно, как это в реальной жизни реализуется. Так прежде всего, и иногда нам кажется, ой, я задаю этот вопрос, может быть, а на что я буду жить? Может быть, это говорит о том, что я не религиозный, или это говорит о том, что я недостаточно верю во Всевышнего, или, может быть, у меня какая-то проблема, раз я это спрашиваю. То есть очень многие люди не знают, как с этими вопросами справиться. С одной стороны, они пришли ко Всевышнему и видели, и мне кажется, что каждый человек, который пришел ко Всевышнему или по дороге ко Всевышнему, он видит его открытую руку, он видит чудеса, которые происходят. То есть он видит, что на самом деле миром управляет Творец, и только Творец. И если миром управляет Творец, то, может быть, я ничего не должен делать, да, может быть, я как бы могу положиться на него 100%, и все, и как бы это то, что от меня требуется, и будет все нормально. И здесь это, опять, это очень-очень сложный вопрос, и многие люди не знают, как его решить и для себя, и вообще, как с этим справляться. И здесь мы видим очень интересно, что Тора показывает нам это, то, что касается Иссахара и Звулуна. То есть Иссахар, он получил порцию. И это вот такой классический мудрец, да, классический мудрец Торы, человек, который любит учиться, знает, как учиться, понимает, как учиться. И есть у него вот этот вот потрясающий талант. И сказано про Иссахара, это то, что я, мне кажется, пропустила на прошлом уроке. И когда Яаков дает ему браху Иссахару, то сказано так. И сейчас сказал, вот пришла моя награда. Секундочку, я читаю из Парашат Ваихи, где ему дается браха Иссахару. Секундочку. Секундочку, или лучше я выписала это здесь в тетрадке, я прочту отсюда из тетрадки. Брахаш Иссахар. Иссахар хамор гор. Мы говорили, что он как осел, да, что он готов тащить на себе, и он лежит между наделами, как бы по дороге. Бейнами шпатаем. И увидел он отдых, что он хорош. Это арацкий наима, и увидел он землю, что она приятная. И вот это как бы конфликт Иссахара. Менуха, китов, как бы отдых, что он хорош, говорят мудрецы, это Тора. И увидел он Тору, и видит он, как прекрасно, как хороша Тора, как замечательна Тора, да, что как прекрасно ее изучать. Но с другой стороны, он видит также землю, что она приятна. То есть он видит и материальную сторону жизни. И как совмещать, с одной стороны, изучение Торы, а с другой стороны, как бы свою ответственность на земле. И написано дальше, и наклонил плечо свое для того, чтобы тащить на себе, и платил налоги. И здесь как бы опустил плечо свое для того, чтобы тащить, он как бы думает, как этот вопрос решить. И любой человек, на котором лежит материальная ответственность за семью, и здесь я говорю и для женщин, и для мужчин, потому что я не знаю почему, но я очень-очень много слышу внутри как бы уроков Толдота о том, что как бы материальная ответственность, она лежит на мужчине, но мне кажется, нужно понять, что когда это семья, то понятно, что и мужчины, и женщины вместе в Израиле недостаточно, во всяком случае, насколько я знаю, жить на одну зарплату. То есть даже если мужчина работает, мне кажется, что женщина тоже должна помогать, иначе материально не выдержать. И потом, когда мы говорим о семье, вообще, то мы должны подумать, у кого есть самый максимальный потенциал заработать деньги. То есть я не знаю, или женщина может как бы снять с себя полностью эту ответственность и переложить ее всю на мужа и сказать, пускай он зарабатывает, я буду растить детей, потому что в реальности нужно и его зарплата, и ее зарплата, а тем более, если они хотят, чтобы муж да, посвящал больше времени изучению Торы. И здесь нужно понять, что когда мы встречаемся с реальной, с этим вопросом, как поделить время, как поделить силы, кто что на себя возьмет, как нужно заработать достаточно денег, чтобы нормально существовала семья, то иногда решение, что нужно опустить свое плечо и тащить, то есть жизнь религиозного человека, она непростая, она требует от него тяжелой работы в том плане, что время много занимает изучение Торы, а также тяжелой работы, потому что много времени нужно также уделить время заработку. И если вы чувствуете, да, что вы стали жить еврейской жизнью, и вы соблюдаете, у вас семья и дети, и материальная ответственность, и вам тяжело, да, это то, что написано про Иссахара, что это непростое, это не дается легко. С одной стороны, это не дается легко, и нужно здесь тащить, но с другой стороны, я хочу вас успокоить, что при том, что это нелегкая, да, как бы такая доля, да, это не сидеть на диване целый день и смотреть телевизор, но при всем этом в итоге это стоит того. То есть нужно всегда знать, что еврейская жизнь, никогда не нужно думать, что предлагается какой-то легкий путь. Да, еврейский путь по жизни, еврейская жизнь, она сложнее, чем обычная жизнь. Она требует от человека намного больше, чем, мне кажется, опять, я никогда не жила нерелигиозной жизнью и никогда не жила нееврейской жизнью, поэтому мне сложно ее понять и описать на 100%, то есть на своем уровне. Но я могу на своем уровне сознания, да, я слышу, я вижу, но я никогда это личное так не жила. Но безусловно, я помню, когда я везла коляску там вверх в гору, да, рядом шло еще там двое-трое маленьких детей, я думаю, как просто людям просто идти, вот они сами идут и никого не тащат, как им легко ходить, да, я как бы думала, как это просто человек идет и все, или там просто ложится спать и никто ему не морочит голову. Как такое даже может быть? И они еще на что-то жалуются, что жизнь сложная. Да, то есть я знаю, что работа, когда мы пытаемся и заработать, и вырасти детей, и уделить время изучению Торы, иногда мы чувствуем, что это очень-очень тяжелое ярмо, но это точно, что сказано про Иссахара, что он осел костистый, да, нужно быть очень терпеливым и уметь тяжело работать, потому что так строится еврейская семья, и так мы строим наш мир и нашу жизнь. Теперь, что же сделал Иссахар? Иссахар частично работали, и говорят, что они выращивали, это очень интересно, что они делали для того, чтобы больше заработать. Они выращивали очень-очень особо, из-за того, что они были умные и знали, как это делать, они выращивали очень хорошие плоды, особенные и такие интересные, и необычные, и огромные, и очень вкусные, и продавал их звулун для Иссахара за большие деньги. То есть Иссахар, я всегда это говорю религиозным женщинам или религиозным мужчинам, которые приходят ко мне на консультацию карьерную, я всегда им говорю, вы не можете себе позволить работать за маленькое количество денег. Да? Если вы работаете там за 50 шекелей в час, сколько часов вы должны дать? То есть вы должны найти что-то, вы должны работать в какой-то сфере, где оплата часовая, она больше, потому что у вас нет столько времени, сколько, чтобы дать, для того, чтобы... потому что у вас есть и другие обязанности. То есть нужно смотреть, как правильно построить, да, какую выбрать правильно специальность, как построить свой бюджет для того, чтобы можно было как бы уделять работе меньше часов, чтобы оставались часы также и на изучение Торы, и на семью, на детей и так далее. Так мы видим, что как бы здесь Иссахар вот придумал для себя такой бизнес, да, что у него были особые плоды. И второе, он сделал договор с Звулуном. То есть он нашел своего Звулуна, который помогал ему, который занимался бизнесом и который как бы помогал Иссахару, что тот мог посвятить себя изучению Торы, а Звулун помогал ему материально. И это известная такое, как бы такая возможность, да, которая есть у еврейского народа, внутри еврейского народа такое соглашение, которое называется соглашение Иссахара и Звулуна. Что, например, кто-то берет на себя больше заниматься работой и вкладывать как бы в бизнес и строить бизнес, это Звулун, и часть своих денег Звулун отдает Иссахару. Окей? Так я немножко сейчас расширила про Иссахара, чтобы было понятно, что в брахе Иссахара, да, который сидит в шатре, он может сидеть в шатре только в случае, если у него есть Звулун. Это то, что говорит Моше. Да? Моше, когда он благословляет Иссахара, он как бы благословляет его внутри благословения Звулуна. Да, как сказано, «Самеах Звулун бецетеха», «Радуется Звулун, когда он выходит», «Вейсахар баогалеха», а Иссахар в своем шатре. То есть, что позволяет Иссахару быть в шатре, это Звулун. Теперь, обратите внимание, что Иссахар родился до Звулуна, но благословение и Яакова, и Моше сначала идет Звулуну, а потом Иссахару. То есть браха первая, она всегда Иссахару, как мы прочитали, «Самах Звулун Бецет», когда в благословении Моше радуется Звулун при выходе своем, «Вейсахар Боалеха», а Иссахар в его шатрах. То есть первым благословляется Звулун. И также, когда Яаков благословляет колено, он также благословляет сначала колено Звулуна. Окей, значит, это я немножко расширила и про Иссахара. А сейчас я возвращаюсь как бы к нашему месту, что мы должны начать, и это про Звулуна. Мы говорили, что Лея родила 5-го сына, это Иссахар, и сейчас она забеременела опять и родила еще одного сына и назвала его Звулун. И почему она назвала его Звулун? Да? Она назвала его так, потому что она сказала, потому что Всевышний дал мне хорошую долю, да, и сейчас «изведени иши». «Изведени иши», что здесь используется такое слово «зевет», что это как дом. «Сейчас будет со мной жить Яаков». Да? То есть мы видим, что всех своих сыновей, 6 сыновей, которых называла Лея и рожала Лея, она всех их называет как бы вот свою мечту, свою любовь к Яакову, она переносит на каждого ребенка. Только есть с отрицательной стороны, а есть с положительной стороны. Как с Рувеном мы говорили, что она как бы положила на него недовольство, Шимона недовольство, Леви близость ко Всевышнему, Иуда благодарность, Иссахар, что получила награду, и Звулун от слова, и сейчас он будет со мной, от слова строительство дома. И мы видим, что дом вот этот, да, которым она мечтает, что она сказала, если я родила 6 сыновей, то, наверное, главный дом Яакова – это сейчас я, как мать 6 детей. И вот это то, что создает Звулун, да, он создает вот эту вот материальную структуру, в которой может находиться Иссахар. Он как бы на себя это взял, а материальную структуру еврейского народа. Это так Лея говорит при рождении Звулуна. И сейчас мы перейдем к его брахе. Теперь, если мы скажем, кто же такие люди, кто это колено Звулуна? Опять, если мы подумаем о типе Звулуна, да? Если мы подумаем, как мы вот, можем себе хорошо представить этот тип личности, который называется Иссахар. Я думаю, что все знают таких, да, это достаточно известный тип личности. У меня есть, Барух Хашем, много мальчиков, сыновей, да, 7 сыновей. И у меня есть тоже один такой, который по типу своему Иссахар, да, с самого раннего возраста он тот, который больше всех любил учиться, при том, что все учились в ешивах, да, есть такие дети, вы сразу их можете увидеть в семье, которые они типа Иссахары, да, они, если там, они сидят и кушают завтрак, они читают то, что написано на бутылке там с водой, что там есть и так далее, вы уберете это, он будет читать еще что-нибудь рядом, да, то есть они все время что-то читают, узнают, пытаются понять и так далее. То есть есть такой тип, это тип Иссахара. А какой тип Звулуна? Так кто же вот эти вот люди, которые есть у них данные хорошие для того, чтобы быть людьми бизнеса? Говорят наши мудрецы, что сделает человек и разбогатеет. Я не знаю, кому это актуально и кто хочет разбогатеть, да, кому это важно. Но если есть кто для кого, из тех, кто меня слушает, которые видят в этом, что они видят, что это их как бы задача жизненная, это их место, понятно, что есть люди, которые рождаются с этими качествами, что они везде видят, как разбогатеть. Да, это у них такой глаз, да, они видят, где есть деньги, где лежат деньги. Теперь, говорят мудрецы, где обычно деньги, деньги они в бизнесе. При том, что в Израиле, как вы знаете, да, сегодня есть люди, которые хорошо зарабатывают в сфере хай-тека, например, но никто не может сравниться с теми, у кого есть бизнес, потому что все, кто хай-текники, они, может быть, зарабатывают там хорошую зарплату, это может быть от 25 тысяч до 40 тысяч шекелей, но у них заберут огромные налоги, а после этого они будут платить полную, так сказать, оплату во всех учебных заведениях, и очень часто они, как бы, конечно, они лучше живут, чем те, кто не работают в хай-теке, но, в принципе, это как бы и зарплаты в хай-теке они выше, но это не богачи, да? Это не звулуны. Это такие иссахары, которые работают. Да? Это и могут быть из других колен, но я просто говорю, что это не качество бизнесмена. Какие качества у бизнесмена? Где деньги? Деньги они в бизнесе. Да? Деньги они в бизнесе, и это то, что мы видим браха звулуна. Что сказано? Самех звулун бецетха, прежде всего, для того, чтобы заработать, нужно выйти из, он как бы называется, радуется звулун при выходе своем. Что значит выход? И я вам скажу, почему как бы я занимаюсь бизнесом, у нас есть компания, у нас есть достаточно много продаж. И кроме карьерного консультирования, что я делаю, но я знаю, что для меня как бы самое сложное решение, когда я начала бизнес, это вот это БЦТХ, что нужно выходить. Что значит выходить? Любой человек, который занимается бизнесом, он встречается с очень разными людьми. И Сахар, он в своем шатре. В шатре очень приятно, там хорошие люди, там праведники, там мир такой, ну, во всяком случае, еврейский мир, может быть, очень хороший, добрый, теплый, поддерживающий и так далее. А когда ты идешь в мир бизнеса, там люди такие, достаточно акулы такие, агрессивные. И когда как бы бецетха, что ты, да, должен выйти из своего комфорта, из зоны своего комфорта. То есть человек, который занимается бизнесом, знает, что он наверняка встретит, когда он выйдет из своего теплого и домашнего еврейского дома, он увидит очень разных людей. Там свои законы, да, в бизнесе, свои. И как бы одна из вещей, что я как бы сожалею для себя, я не сожалею, что я приняла это решение, но мне кажется, для меня было очень тяжело это увидеть людей, которые как бы... Ну, скажем, праведниками было сложно их назвать, которые я встретила, когда стала выходить, да, когда я стала выходить и стала в вот этом состоянии бецетха, когда ты выходишь и ты встречаешь мир, ты думаешь, вай-вай, как хорошо Иссахару, который в шатре. Но что делать, да, звулун, он выходит, он не сидит дома, и он не защищен, да, как Иссахар, который в шатре. И здесь очень важно как бы звулуну, как еврею, для того, чтобы себя не потерять, и это постоянно быть связанным с Иссахаром. То есть человек по качеству, который, ну, у него бизнес, такие качества человека бизнеса, да, и он должен выходить и правильно для него работать, и зарабатывать, и открывать бизнесы, и, так сказать, работать внутри этого мира, да, на нем вот эти ответственность, которая как бы была на Эсаве, да, который как бы, если евреи бы только служили Всевышнему, а Эсав бы был в поле, как было изначально, то запланировано, то тогда, может быть, как бы и звулун был тоже, было бы ему тоже хорошо. Но в тот момент, что Лея, когда Яаков, да, он взял на себя и с одной стороны зарабатывать, а с другой стороны учить Тору, и взял на себя также функции Эсава, когда он получал браху, то теперь мы должны, как евреи, тоже уметь быть бецетха, быть вот в это, уметь выходить. Но когда ты выходишь, что страшно? Очень, что ты можешь потерять свое еврейство. Потому что когда ты видишь всех, все ну, как бы отрицательные стороны этого мира, да, и людей, которые только думают, как бы больше взять себе, да, и не очень знают, как честно торговать и как все это делать правильно и порядочно себя вести в бизнесе, когда человек это встречает, он может подумать, что так устроен мир, и ничего не поделаешь, с волками жить, по волчьи выть, да, и, может быть, я тоже должен вот таким становиться, иначе я не выживу. И поэтому испытание богатством и испытание для человека, который выходит, оно очень-очень сложное. Это совсем не так легко оставаться по-настоящему религиозным человеком, который боится Всевышнего и не делает нарушений. И необходимо, чтобы сзади него стоял сахар, чтобы сзади был кто-то, кто ему скажет: «Эй, это нельзя, встрепенись, да, не все такие, очнись, ты можешь упасть, ты можешь пропасть» и так далее. Так это Азвулон, он выходит, Бецетха. Сказано: «Амим гар икрау», народы к горе зовут, «Шам избаху зевхей цедек», и там они приносят жертвы. Сначала как бы непонятно, с чем это связано. Кишефа ямим енаку в шфуней тмуней холь. И дальше вообще непонятная браха. Там они будут, мы говорим, народы горы вызывают. И там приносят жертвы праведные. И шефа ямим, как бы... Шефа это богатство морей, они пьют и находят сокровища песка. Что-то такое, да? О чем идет речь? В чем еще задача Звулуна? И она очень интересная. То есть Звулун, он тот, кто выходит из еврейского мира, и он встречается с неевреями, он контактирует с неевреями. Он как бы выезжает из земли Израиля, потому что он должен, как мы сказали, был продавать прежде всего плоды, которые росли в земле Израиля. Он как бы торговец, да, который везде находит, что купить и где что продать. И он все время находится в контакте с неевреями, с другими народами. И амим гары крау, и к чему это должно привести? Это должно привести к тому, что все неевреи, которые встречаются с ним, они идут и горе. Горе, какой горе? Они говорят: мы хотим прийти и посмотреть, как живет еврейский народ. То есть неевреи, когда они видят Звулуна, и когда они видят... И когда они видят вообще его поведение Звулуна, и его честность, его порядочность, как он ведет свой бизнес правильно и четко и так далее, они говорят и видят браху его, как он богатеет, они говорят: так, мы должны прийти и посмотреть, как это у него получается, да? И тогда, и они говорят: ой, мы хотим посмотреть, а что же там Иссахар, как он выращивает такие плоды? И тогда они приезжают в Израиль. А после того, как они уже приезжают в Израиль, знакомятся ближе со Звулуном, они идут на гору, на храмовую гору. И когда они идут на храмовую гору, они хотят принести зевхей цедек, они хотят принести жертвы праведные. То есть Звулун – это та как бы цепочка, которая соединяет еврейский народ с нееврейским миром. Задача бизнесмена в плане Торы – это быть освящением имени Всевышнего. Это быть таким бизнесменом, который ведет себя так, что у всех неевреев это вызывает интерес. Это вызывает как бы такое: а как это можно? Неужели вот так вот возможно быть таким человеком? Я расскажу, что когда я росла, у нас в семье была такая, всегда мой папа пел такую еврейскую песню. Я не знаю, или вы слышали ее, но это потрясающая еврейская старая песня. Она называется «Еврей везде, еврей в Париже и в Батуми». И у него всегда еврейская душа. И несмотря на то, что он знает все, он одевает по-прежнему свой старый талос, да? Так есть там такой куплет: и на суше, и на море, и в серьезном разговоре, чтобы показать свое лицо, Говорит ли он о Торе, говорит ли он о Торе, говорит ли он о Схоре, говорит ли он о бизнесе, всюду вставит идыше словцо. Он всегда вставляет что-то на идыш, что-то еврейское. Да? Так что как бы, я как бы выросла, да, на этих таких еврейских песнях, что настоящий еврей, он везде еврей, он везде делает так, как нужно по Торе, да, говорит ли он о Торе, говорит ли он о Схоре, говорит ли он о Торе, говорит ли он о бизнесе, да, чтобы показать свое лицо, он всюду вставит идыше словцо. Когда с таким человеком общаются, да, и встречаются, и видят, насколько он наполнен любовью к Торе, любовью к еврейскому народу, насколько он дает сдаку и помогает и так далее, то все неевреи, которые видят его, они говорят, мы хотим прийти в Иерусалим и понять, как это все работает, и в итоге они приносят жертву Всевышнему. Теперь... Я не знаю, опять, кто меня слушает, и кто видел, и кто не видел, но каждый, кто встречается с хорошими еврейскими семьями, а таких бесконечное количество, невозможно не увидеть благословения. То есть я скажу вам, что я знакома с достаточно большим количеством достаточно состоятельных людей, и мужчин, и женщин, которые занимаются бизнесом, работают и зарабатывают. И я могу вам сказать, что я бесконечно восхищаюсь, да, религиозными женщинами, как бы такими богатыми. И восхищаюсь ими не меньше, чем религиозными женщинами, которые живут в бедности и воспитывают еврейскую семью. Потому что еврейские религиозные женщины, которые богатые, они тратят свои деньги, свое время на огромное количество мицвот, которые они выполняют. То есть, если там есть люди, которые там, у них там много денег, и что они хотят показать, вот я купила такую сумочку или такую сумочку, да, за X количество денег, а вот эту вот ботиночки за такое-то количество денег. И чем дороже, тем лучше. И выставляют это в Инстаграм. То религиозные богатые женщины, они вообще не там, да, они вообще не там для того, чтобы там выставлять сумочки какие-то, да, какие сумочки они покупают. Они, так как у них есть свободное время, потому что те, кто занимается бизнесом, часто у них есть достаточно денег, и бизнес работает самостоятельно, и как бы им управляют, но не то, что нужно каждый день там отстукивать часы. И эти женщины находятся в больницах, раздают больным еду. Есть у нас в районе, я живу в Арнофе, в Иерусалиме, у нас есть в Арнофе такой гмах, одежда, называется Делета Цуба, желтая дверь. Это куда отдают одежду, и люди, которые нуждаются в хорошей, красивой одежде, могут прийти и взять. И кто стоит там и раскладывает по полочкам эту всю одежду, которая собирается по всему району, это сама одна из самых состоятельных женщин нашего района. Да, то есть она сама стоит своими руками, собирает, кладет, раскладывает и так далее. Это она делает с утра. Да, то есть если в 9 часов вы придете, кто там стоит, одна, всегда она там, нет такого, и раскладывает вещи по полочкам. А после обеда, если вы пойдете в больницу, в Шарей Цедек, она раздает сэндвичи. Я не знаю, кто был здесь в больницах, но, знаете, исходят и раздают сэндвичи для семей больных, потому что те, кто сопровождают больного, находятся в больнице вместе с ними, и часто они голодные. Хотя они могут, понятно, пойти купить себе в кафетерии еду, да, и это то, что я ей говорю, ну перестань, Това, зачем ты туда ходишь, и они и так могут в кафетерии, она говорит, ты что, моя мицва, я никогда не отдам. Да, она сидит, делает эти сэндвичи, и после этого приходит и раздает их в больницу. Это настоящий звулун, да, звулун, он тот, кто, он занят, да, полностью как заработать, для чего заработать, да, зачем заработать, для того, чтобы купить еще какие-то туфли или купить еще какую-то сумочку. То есть понятно, что еврейские богатые люди, они используют свое положение, свое состояние для того, чтобы Я имею в виду религиозные люди, да, которые по правде соединены с Торой, со служением Всевышнему. Понятно, что они хотят использовать свое время, свои средства для того, чтобы помочь тем, кто в этом нуждается. И таких звулунов в еврейском народе очень много, потому что если вы посмотрите, сколько есть ешив, да, и сколько люди дают деньги на эти ешивы для того, чтобы могли сидеть и учиться, да, это потрясающе, да, потрясающе видеть это, как это происходит. Я вам расскажу маленькую историю, которая для меня лично очень трогательна. Когда, я, как вам сказала, у меня есть 7 мальчиков, мой старший мальчик, Бхор, да, он всегда любил деньги. Я скажу, как видно звулунов, да, как они, как бы, они с маленького возраста можно увидеть, у кого есть вот эти качества звулуна. Но он тоже очень любит Тору. И разница между ним, моим старшим сыном, и моим сыном, которому я сказала, что он тип как Иссахар, да, наверное, лет 5. И когда одному было 5, а другому было 10, они шли вместе. И тот, которому 5, сказал: я всю жизнь буду учить Тору. Я буду предан Торе, я очень хочу учить Тору всегда. А тот, который старше, ему тогда было 10, он сказал: знаешь что, а я тебе буду помогать, я буду зарабатывать для того, чтобы ты мог учить, для того, чтобы ты мог учить Тору. Скажи мне, что тебе нужно, да, что ты хочешь, чтобы я тебе давал для того, чтобы ты учил Тору. И этот 5-летний отвечает: я хочу сэндвич с peanut butter, с маслом таким, ореховым маслом. Это тогда была его мечта, да, получить сэндвич с ореховым маслом. И сейчас моему старшему сыну уже 30 лет, да, этому уже 25 лет, и то они сегодня учатся вместе, и тот, которому 30, платит тому, который 25, да, не сэндвич с ореховым маслом, и, может быть, и не какие-то большие деньги, но до сих пор их отношение, что он так ценит Тору своего младшего брата, он учит с ним каждый день, да, что и помогает ему материально для того, чтобы платит ему за его Тору, да, и я думаю, что оба чувствуют, что они в потрясающем союзе находятся друг с другом. Теперь, и очень важно вам, как мамам, да, не пытаться убивать в своих детях определенные качества, а развивать их. Если вы видите, что это ваш звулун или это ваш Иссахар, опс, извините, пожалуйста, или ваш Иссахар, развивайте в них качество. Давайте послушаем, что говорит Тора здесь. Очень интересную вещь. Когда настоящий звулун, еврейский звулун, он выходит в этот вот мир бизнеса, он выходит с тем, для того, чтобы заработать, но так как он себя ведет правильно и красиво и достойно, это приводит к тому, что нееврей, которые встречаются с ним, они хотят приехать в Иерусалим, они приходят в Иерусалим, они заходят в семью звулуна, они видят, насколько этот человек, звулун, я говорю теоретически, X, да, насколько красива и правильна его семья, насколько семья его наполнена милосердием и тем, что они делают, помогают другим евреям и так далее, что это вызывает у них желание тоже принять еврейство, стать частью еврейского народа. И герим, да, не еврей, они приходят к Торе именно через звулуна. Это очень интересно, не через Иссахара. То есть тот, кто делает гиюр, часто он встречал не Иссахара, а именно первый его как бы контакт с евреем был через звулуна. Что значит, какие же он находит там богатства, да, в песке? И что же есть у него, так сказать, какие у него есть вещи? И вот сейчас это очень интересно. Говорит Мидраш, что звулун, когда он получил свою долю, он стал жаловаться Всевышнему и сказал: как-то так, у Иссахара есть поля и есть виноградники, а ты мне что дал, что это за доля? Да, во-первых, никакого моря у него не было, да, у него был такой как маленький очень надел, может быть, Мирьям его нам покажет, да, на карте, она всегда мне с этим помогает. И звулун жаловался на свой надел, и говорил, это не тот надел, который бы я хотел. И тогда ему сделали такую дорожку маленькую к морю. То есть у него даже и Хайвский порт, да, извините, порт Ако, да, это был порт Звулуна. Теперь, может быть, Хайвский порт тоже, но они как бы туда выходили к морю. Но первое, что он делает, он жалуется на свою долю. Очень интересно, что люди, которые с материальной хваткой, да, они с маленького возраста, они сразу видят, о, у него такая шоколадка, у меня такая доля, у меня такая. То есть для них всегда это важно, да, с маленького возраста им важно, что они получили, какой они получили. То есть материальный мир их интересует, да, они им занимаются. Так мы видим, что Звулун пожаловался и сказал, что это ты мне дал, а Всевышний ответил ему, что прежде всего ты будешь зарабатывать за то, что ты, когда ты выходишь, да, когда, о, спасибо, вот нам Мирьям тут достала карту, и вы видите Звулун, да, у него нету моря, он прям рядом с Иссахаром, и видите порт Ака, да, через Ашера, и через Менаше он должен выходить туда, в Хайфу, то есть он как бы даже к морю своему должен был как бы проходить, не так, что он прямо легко ему было дойти до моря. Но что ему сказал Всевышний, и я сейчас немножко это объясню, что из минуса делаются плюсы. И почему же, с одной стороны, сказано, вот ты будешь там торговать, да, а даже к морю ему не сделали подхода, не дали подхода. То есть он через другое колено должен был проходить для того, чтобы идти до моря. И что же у него там было спрятано в песке? И тут здесь тоже, мне кажется, учат наши мудрецы, как... Иногда развивается богатство, не всегда. Но я хочу сказать, что это часто так бывает. Есть, когда мы говорим о богатых людях, то есть два типа богатых людей. Есть такие, которые получили наследство, да? И я не могу их назвать теми, кто стали богатыми. Возможно, они увеличили свое богатство за счет того, что деньги, если они правильно вложены, они растут, да? И они как бы получили от предыдущего, от кого-то, кто заработал эти деньги, который построил бизнес, они продолжают им руководить, и за счет этого они богатые. Как бы это тоже может быть Звулуны, да, но это как бы не классический Звулун. Классический Звулун — это тот человек, который сам первый открывает и строит свой бизнес. Да? И очень часто, когда человек открывает и строит свой бизнес, он начинает смотреть, когда приходят ко мне на карьерное консультирование, я сразу их узнаю по такому вопросу. Я говорю, что ты хочешь делать, что тебе нравится, чем ты хочешь заниматься? Они всегда спрашивают, а где больше всего можно заработать? То есть они не смотрят со стороны, а чем я люблю заниматься. Например, кто-то скажет, я люблю лечить людей, кто-то скажет, я люблю там... играть в компьютерные игры, кто-то скажет, я люблю там музыку, они всегда скажут, а где лучше всего можно заработать, на чем зарабатывают сегодня, где больше всего денег. То есть они смотрят на мир со стороны как бы бизнеса, а где находится, что где спрятано, да? где сейчас стоит копать для того, чтобы накопать. И даже если это не у них в наделе, да, как это было у Звулуна, вот это море, выход к морю и так далее, он понимает, у меня ничего нет, ничего страшного, я возьму у Иссахара его плоды, пройду через Ашера к морю, да, там построю корабли, оттуда выйду продавать. То есть их сложности не пугают, а наоборот, они как бы их как карандаши затачивают, да, они затачивают их и говорят, о, вот так мы это сделали, или так это мы это сделаем, сейчас мы придумаем. И он, и браха его, да, она находится, вот он говорит, жалуется про плоды, и Ашем говорит Чачма, послушай, когда ты будешь в море, то ты можешь выловить оттуда такое, это не хилозон. Хилозон — это не насекомое, как называется, это не рыба.
Это моллюск.
Моллюск, спасибо. моллюск, который называется хилозон. Он говорит, ты сможешь вылавливать хилозоны, это то, что отвечает ему Всевышний, и все нуждаются в нем для того, чтобы делать цицит. И через того, то, что ты будешь вылавливать хилозон и делать цицит, а в цицит нуждаются абсолютно каждый еврей, ты разбогатеешь. И это еще одна как бы мысль такая, идея, да, которая очень важна, здесь прослеживается в подходе Звулуна. Прежде всего, он смотрит и анализирует свой надел. Что есть, чего нет, жалуется, просит больше. Второе. Он понимает, что если у него нет, значит, нужно взять у этого, продать вместе, соединить и сделать из него. И третье. Он смотрит, а в чем нуждаются все. Да? То есть, какой продукт я могу продать, что есть огромный спрос на этот продукт. И это как раз вот эта синяя ниточка цицит. То есть сегодня, я не знаю, вы наверняка знаете, как выглядит цицит. Сегодня очень часто вы видите цицит с белыми нитками. Но говорят мудрецы, кто хочет разбогатеть, он должен покупать настоящий цицит с синими нитками, как полагается, который покрашен вот этой краской синей от хилозона. Теперь, не знаю, был у вас на эту тему урок или нет, кто делает, доверяют, не доверяют, но достаточно четко сегодня прослеживается, что мы знаем, кто такой этот моллюск хилозон и как из него делать цицит синего цвета. Все получается, и многие люди, да, носят синий цицит, как написано в Торе. Но из-за того, что нет такой традиции в Европе, например, негде это было взять и не знали, где это и что это и так далее, то уже привыкли носить только белый цицит, а не синий цицит. А не с синим цицит, как это заповедь по Торе. А заповедь по Торе для того, чтобы помнить, что синее как море, да, как этот хилозон, который из моря, а море синее как небо, а небо синее возвращает нас ко Всевышнему. То есть мы как бы от одного к другому идем, пока не понимаем, что все идет от Всевышнего. То есть хилозон, да, и вот эта синяя ниточка цицит, она соединяет нас со Всевышним. И это как раз то, чем торговал также Звулун. Он торговал вот этими синими нитками хилозона, что покупали у него все евреи. Но очень важно, что делает эта ниточка. Эта ниточка она соединяет материальный мир, что это одежда, да, с духовным миром, что это святость и напоминает нам о Всевышнем. То есть Звулун умеет использовать материальный мир для того, чтобы служить Всевышнему. То есть он умеет взять то, что Всевышнему дает вот эту вот браху, да, говорят, что он холь, также в земле, да, полезные ископаемые и драгоценности он добывал Звулун и продавал их. То есть Звулун это те, кто умеет увидеть вот эту вот красоту материального мира, но они не отрывают материальный мир от служения Всевышнего, они используют материальный мир для служения Всевышнему. В этом как бы и есть сила Звулуна, наполнить как бы материальное именно служением, святостью, да, как использовать его для того, чтобы служить Всевышнему. Мне кажется, что каждый из нас может как бы тоже помолиться и попросить Всевышнего, потому что если мы хотим денег ради денег, да, ради сумочки, ради там еще какой-то вещи, то, не знаю, это так как бы, ну, на мой взгляд, скучно, да, или ну, просто неинтересно ради этого так много работать для того, чтобы там еще какую-то сумочку купить, да, то есть, на мой взгляд, не стоит того, но если мы можем построить бизнес и зарабатывать для того, чтобы через это служить Всевышнему лучше. Если мы можем вложиться в это и сделать какой-то бизнес хороший, который помогает людям, который делает много всего хорошего в мире и улучшает мир, и дает людям, что они ищут, а также наполняет нас содержанием, святостью и так далее, дает возможность нам делать огромное количество мицвот, то, безусловно, это очень приятная часть быть как бы как звулун, который и содержит еврейский народ. Теперь, если мы посмотрим, как стояли колена Израиля, да, и где они находились, то мы знаем лагерь Иуды. Лагерь Иуды, да, он был на востоке. То есть это как бы ведущее колено, мы всегда как бы смотрим на лагерь, как он идет на востоке, и кто стоял на востоке, там был в лагере левитов, это где стоял Моше, Моше, да, как и там же находилась семья самого Аарона на востоке, а рядом с ними стояли три колена, это Иуда, Иссахар и Звулун. Иуда, Иссахар и Звулун – это как раз ведущие такие колена еврейского народа. Иуда, которое сердце, да, всего еврейского народа. Иссахар – это мудрость еврейского народа. И Звулун – это богатство еврейского народа. Три эти колена – это ведущие колена еврейского народа, связанные между собой. Да, и, безусловно, никто не может заменить Иуда, что это сердце. Никто не может сердце заменить при всем важности богатства и при всей важности изучения Торы. Иуда, он это колено царей, которое ведет всех, и при нем Иссахар и Звулун. Хотела еще немножко объяснить, мне кажется, я упустила этот момент, когда говорила о Иуде, момент, насколько важно... Да, вот это вот умение лахзор бетшува, умение вернуться, сделать тшуву, потому что Иуда, он показывает нам, как из любой ситуации человек может, как любую ситуацию человек может исправить, как он может как бы опуститься низко-низко-низко и потом встать. И мы знаем, что Машиах, да, Машиах, который избавитель еврейского народа, который придет Безрат Ашем, и он придет именно из-за колена Иуда, но больше того, он идет от, сам Давид идет от Рут Моавитянки, сам Давид идет от Тамар, как мы слышали вот эту историю как бы с блудницей, как она сидела там на перекрестке и так далее. То есть Иуда сам прошел очень много этапов и был на очень, как бы на очень низком уровне, да, в состоянии падения. И уже говоря о Давиде, его грех с Батшевой, и все страдания, которые он пережил со своим сыном Авшаломом, и как Шауль, царь его преследовал и так далее. Давид прошел очень-очень много. И он всегда, он как бы принимал удары, да, и он падал, когда с этими ударами, но он всегда вставал и исправлялся. И Иуда, он как сердце, и он должен учить и Иссахара, и Звулуна, потому что и Иссахар, и Звулун тоже, как все, как любые люди, могут совершать ошибки. Мы можем, например, заниматься бизнесом и делать это неправильно, не так, как нужно, с неправильным намерением. Ну, потому что мы и уйти, и выйти как бы и подумать, нет, мне важнее всего там заработать деньги, не важно, что сторис, не важно, что... И так далее. То есть люди ошибаются на каждой дороге. И также и Иссахар может ошибаться. И Иссахар может как бы неправильно сделать свои расчеты и как бы сделать свои ошибки. И Иуда, он показывает, что даже если мы, как еврейский народ, ошибаемся, мы все можем из нашего падения подняться и справиться. Поэтому всегда царь, он будет именно вот тот, кто символизирует раскаяние, поднятие и бесконечную скромность, да, сердце еврейского народа – это Иуда, мозг как бы еврейского народа – это Иссахар, и рука еврейского народа, да, богатство, правая рука – это колено Звулуна. Я думаю, что я как бы прошла более-менее тот материал, который хотела осветить, я теперь хочу ваши вопросы.
Спасибо вам большое. Рабанихан, пыталась я найти сейчас в это время карту расположения колен в пустыне, но нашла на сайте Толдот только картину Гади Поллока, но там на иврите, поэтому я не стала демонстрировать, боюсь, что не все это поймут, но к следующему уроку Безрат Ашем как-то постараюсь перевести. У нас есть вопрос, я вижу здесь тянут руку, магазин «Поиск». А, я знаю, кто это. Это Мишпахат Гдалевич, подождите, это не вопрос. Я поняла. Вопрос тогда сейчас Романит. Рика, я вас переведу, секунду. Вопрос у нас тут такой пришел. Уважаемый Рабанит, как вы можете объяснить, что религиозных девушек ориентируют на замужество, в котором они должны содержать обучающихся Торе мужей, у которых нет никакой профессии? Вот такой вопрос.
Окей, я хочу ответить на этот вопрос и как бы объяснить его и расширить. Смотрите, дело в том, что очень много вещей, которые вы встречаете в религиозной кахилии. И, кстати, из-за этого мне очень нравится работать с Балей Чува, с людьми, которые возвращаются к Торе. И поэтому я также очень ценю Толдот и лекторов на Толдот, потому что здесь преподается Тора в ее как бы, вот, абсолютно честном, правильном подходе. И, к сожалению, не всегда можно найти вот такую честную Тору в обычных религиозных учебных заведениях. Потому что очень много вещей делается, это как бы есть лекатхила изначально, а есть бадиэвит. Как бы, ну, из-за вынужденной ситуации делается так-то и так-то. Но потом, в какой-то момент, когда очень много всего делается как бы бадиэвит, не изначально, а как бы, ну, из-за такой ситуации, что сложилось, уже теряют, что какой настоящий правильный подход Торы, а где это уже вообще на Тору становится не похоже. Да, то есть это уже такой бадиевич и бабадиевит, как вы это переведете, Мирьям, как бы не изначально, а в результате, знаете, вот так мы должны были сделать.
Де юре де факто, это так говорят, если это понятно.
Да, что уже
из-за того, хотели, что получилось.
Да, и что получилось? И вот очень много что получилось, они что хотели, да, хотели одно, а получилось другое. И ситуация на самом деле сложная. Дело в том, что, опять, я занимаюсь карьерным консультированием, я встречаю как минимум 3 человека в день, представьте себе, 16 лет в этом бизнесе, тысячи людей, которые, что я уже видела, да, и в основном моя клиентура это религиозные семьи. То есть вы можете себе представить, что я не знаю, в плане опыта, да, и в плане понимания харидимных семей, систем, вряд ли кто-то может со мной соревноваться. Не потому что, как бы, я хвалюсь, а потому что я просто знаю, что я все время в этом нахожусь. Да, и вот к вашему вопросу, как правильно и что делать и так далее. Дело в том, что прежде всего религиозные девушки, они на самом деле умные и способные, и очень-очень шустрые. Можно сказать, знаете, вот религиозные еврейские женщины, я знаю, могу сказать о себе, что когда мои родители сделали чуву в России, я выросла в религиозной семье, то есть в московской религиозной семье, да, у родителей, которые балей чува, которые сами, ну, не росли внутри израильской религиозной системы. И я вышла замуж уже здесь, в Израиле. Я приехала, когда мне было 16 лет. И я как бы первое поколение, которое столкнулось с тем, что я должна была справляться, да, и вести семью, и рожать детей, и зарабатывать. И, конечно, говорила, как все религиозные бытиаковные девочки, я хочу иметь мужа, который будет все время учить Тору и так далее. Вообще не понимая, что это значит, не понимая, что за этим стоит. То есть, как бы мне казалось, что я буду говорить так, да, и буду, ну, там, делать, что могу, и будет достаточно денег для того, чтобы жить. И понятно, что очень через какое-то время это все становится невозможным, да, потому что сколько я зарабатывала, я работала учительницей в школе и зарабатывала там очень-очень мало. И я, то есть это было абсолютно нереально жить на том уровне, на котором я думала, что мне полагается жить. И во всем этом, да, но то, что я поняла, что прежде всего религиозная женщина, она должна быть очень-очень из сахарной такой, да, то есть умеет все и с семьей справляться, и деньги зарабатывать, и так далее. Теперь, почему на женщину положили, да, такой груз? Прежде всего, опять, это не то, что кто-то положил, так воспитывают в Бейт Якове, что ты сама хочешь на себя это взять, да, хотя ты не понимаешь, на самом деле, на 100% что ты на себя берешь. Почему? Потому что как бы работа сегодня, она в основном в нерелигиозных сферах. То есть нужно выйти из мира Торы и войти в нерелигиозный мир для того, чтобы как-то жить, зарабатывать и так далее. И сегодня это немножко меняется, но в принципе люди, которые находятся внутри ешив, они никогда с нерелигиозным миром не сталкивались. Они не представляют, не знают и не умеют в нем жить, и не умеют в нем справляться. И никто не знает, как объяснить, научить вот этих мальчиков из ешив, да, как выживать, как справляться внутри религиозного мира. И опасность того, что они потеряют Тору, когда они выйдут в нерелигиозный мир, она очень велика. И поэтому, как бы для того, чтобы они были защищены от нерелигиозного мира, создается вот эта ситуация, как бы не изначальная, а вот такая, что, чтобы защитить их, чтобы они находились как бы все время окруженными Торой. И это хорошо, потому что это их сохраняет и помогает, но с другой стороны, это сложно, потому что получается, что как бы вся материальная ответственность падает на женщину. И здесь нужно, безусловно, взвесить, посмотреть и так далее. Но вопрос, который вы задали, он сложный. Да, то есть это не просто, это внутри, это глубоко внутри системы образования. И мне кажется, что если Гдолей Исраэль, да, не принимают такие... В общем, это очень-очень сложный вопрос, что вы задаете и как правильно это делать. Но при всем этом, опять, я могу сказать вам из своего опыта, что все эти вопросы, они решаемы. И есть сегодня очень много систем различных, которые могут помочь мужчине, который хочет выйти и работать, как это сделать, и как правильно это сделать и так далее. То есть здесь есть варианты ответов. Это не то, что ответов нет, но это как опять. Есть то, что говорят, да, то, что всех учат, а есть каждый человек в отдельности должен задать свой вопрос, посмотреть, как правильно для него, как правильно для его семьи, и таким образом можно этот вопрос решить. То, что... Я рекомендую, особенно теперь, балы и чува, люди, которые сделали чуву, в этом плане отличаются очень от людей, которые выросли внутри религиозного мира, потому что вы видели нерелигиозный мир, и вы сами захотели выбрать религию. То есть это не то, что вы в этом выросли и ничего не знаете. Вы сами поняли, что вы хотите принять Тору. И та опасность, которая очень часто есть у людей религиозных, которые никогда в нерелигиозном мире не были, у вас эта опасность меньше, чем у тех, кто вырос внутри религиозного мира. Поэтому я бы рекомендовала каждому человеку, который сомневается, у которого есть как бы... Ну, напряжение в этом вопросе, постараться в нем разобраться, потому что можно найти решение по Торе, решение правильное для каждой семьи. И, безусловно, то, что я говорю, я могу дать мои рекомендации как специалист по этой теме, а после этого всегда нужно спросить у Рава, да, я всегда работаю вместе с Рабаним для того, чтобы очень четко и правильно направить человека, чтобы решение было правильным и точным для него.